Глава 12. Кровавый пот. После жуткого события, описанного в предыдущей главе, и бала, назначенного Карлом в самый день казни молодых людей, Карл занемог на балу сильнее прежнего и переехал под предписание врачей на свежий деревенский воздух в Венсен, куда переселился и весь двор, а через несколько дней, 30 мая 1574 года, в комнате короля неожиданно раздался сильный шум. Было 8 часов утра. В передней комнате небольшая кучка придворных что-то обсуждала с большим жаром, как вдруг послышался резкий вопль, и на пороге королевской комнаты появилась кормилица короля Карла, заливаясь слезами и крича: «Помогите! Помогите!» «Его величеству стало хуже?» — спросил командир Денансе, которого Карл, как было сказано, освободил от всякого подчинения Екатерине и прикомандировал лично к себе.
«О, сколько крови! Сколько крови!» — сказала кормилица. «Скорее врачей! Бегите за врачами!»
Врачи Мазилла и Амбруаз Паре дежурили по очереди у больного короля. Но дежурный в этот день Амбруаз Паре, увидев, что король заснул, отлучился от него на несколько минут. Как раз в его отсутствие сильный пот выступил у короля, а так как капиллярные сосуды у Карла ослабли и расширились, то и кровь стала просачиваться сквозь поры кожи. Кровавый пот испугал кормилицу, которая не понимала действительной причины такого странного явления и, будучи протестанткой, уверяла Карла, что это выходит из него кровь гугенотов, пролитая в Варфоломеевскую ночь. Все разбежались в разные стороны искать врача, находившегося где-нибудь поблизости. Каждому хотелось показать свое усердие и привести Паре, поэтому в передней комнате не оставалось никого. В это время растворилась входная дверь, и появилась Екатерина. Она быстро проскользнула через переднюю и торопливо вошла в комнату к своему сыну. С потухшими глазами он лежал навзничь на постели и прерывисто дышал. Все его тело покрывалось красноватым потом. Одна рука, откинувшись, свисла с постели, и на конце каждого пальца скопилась капля рубинового цвета. Зрелище было ужасное. Несмотря на такое состояние, Карл приподнялся при звуке шагов, видимо, узнав походку своей матери. «Простите, мадам», — сказал он, глядя на мать. «Мне бы хотелось умереть спокойно».
«Умереть от случайного приступа этой дрянной болезни? Да что вы, сын мой, вы хотите довести нас до отчаяния?»
«А я говорю, мадам, что у меня душа с телом расстается. Я говорю, мадам, что это смерть, черт ее подери. Я знаю, что я чувствую, и знаю, что говорю».
«Сир, теперь причина вашей болезни в вашем воображении. После заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ламоль и Коканнас, ваши телесные страдания должны исчезнуть, но остается ваша душевная болезнь. И если бы я могла поговорить с вами всего 10 минут, я доказала бы вам».
«Кормилица», — сказал Карл, — «побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном, Карлом IX». Кормилица встала за дверью. «Да», — продолжал Карл, — «рано или поздно этот разговор должен был произойти. И лучше сегодня, чем завтра. Завтра, возможно, будет уже поздно. Но при нашем разговоре должно присутствовать еще третье лицо».
«Почему?»
«Потому что, повторяю вам, смерть уже подходит», продолжал Карл с пугающей торжественностью, «и каждую минуту может войти сюда молча, без доклада. Вот так, как вы. Сейчас наступило решительное время. Ночью я распорядился своими личными делами, а теперь надо распорядиться делами государства».
«А кого третьего желаете вы видеть между нами?» спросила Екатерина.
«Моего брата, мадам. Велите его позвать».
«Сир, я вижу с удовольствием, что предубеждение, возникшее у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанное вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца».
«Кормилица!» — крикнула Екатерина. «Кормилица!»
Кормилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь. «Кормилица», — сказала Екатерина, — «как только придет месье де Нансе, скажите ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским».
Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание. «Мадам, я сказал брата», — возразил Карл. Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость. Но Карл повелительным жестом остановил ее. «Я хочу говорить с братом моим Генрихом», — сказал он. «У меня только один брат — Генрих. Не тот, который царствует там, Польше, а тот, который сидит здесь, в заключении. Он и услышит мою последнюю волю».
«Неужели вы воображаете?» — воскликнула Екатерина с несвойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына. Настолько ненависть Генриху Наварскому вывела ее из состояния обычного притворства. «Неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе? Право королевы, право матери!»
«Мадам, я еще король», — ответил Карл.
«Пока приказываю я, мадам. Я говорю вам, что хочу переговорить с братом моим Генрихом, а вы не зовете командира моей охраны. Тысяча чертей! Предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним». И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв свое тело, похожее на тело Христа после бичевания. «Сир!» — воскликнула Екатерина, удерживая его. «Вы оскорбляете нас всех! Вы забываете обиды, нанесенные нашей семье! Вы отрекаетесь от кровного родства! Только наследный принц французского престола имеет право склонить колено у смертного одра французского короля! А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета, поэтому я остаюсь!»
«А в качестве кого вы здесь останетесь, мадам?»
«В качестве матери!»
«Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, не мать».
«Вы бредите, месье!» — возмутилась Екатерина. «С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь?»
«С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала!» — ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах.
«О чем вы говорите? Я вас не понимаю!» — пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумленными, широко раскрытыми глазами.
«Сейчас, мадам, поймете!» Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик. «Возьмите этот ключ, мадам. Откройте мою походную шкатулку. В ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня». И Карл показал рукой на стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепной резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ. Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась. Медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела на дне ее спящую змею. «Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам?» — спросил Карл, не спускавший глаз с Екатерины.
«Ничего», — ответила Екатерина.
«А тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу. Там ведь лежит книга, верно?» — добавил Карл с бледной улыбкой, имевшей у него значение более страшное, чем любая угроза у всякого другого.
«Да», — пролепетала Екатерина.
«Книга об охоте?»
«Да».
«Возьмите ее и подайте мне». При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку.
«Рок», — прошептала она, беря книгу.
«Хорошо», — сказал Карл. «А теперь слушайте. Я был неосторожен. Больше всего на свете я любил охоту. Эта книга об охоте. Я слишком жадно ее читал. Понятно вам?» Екатерина чуть слышно охнула. «В этом была моя слабость», — продолжал Карл. «Сожгите книгу, мадам. Не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях».
Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и, молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором, как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом. Чем больше их съедало пламя, тем сильнее пахло чесноком. Наконец, книга сгорела. «Теперь, мадам, позовите моего брата», — произнес Карл с непререкаемой властностью. Совершенно растерявшись, подавленная множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже ее глубокий ум и не могла преодолеть почти сверхчеловеческая сила ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех. В матери — муки совести, королеве — ужас. В отравительнице вновь вспыхнувшая ненависть. Последнее чувство взяло верх над всеми остальными. «Будь он проклят!» — воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. «Он торжествует! Он у цели! Да, проклят! Проклят! Вы слышали? Моего брата! Брата Генриха!» — крикнул ей Карл. «Моего брата Генриха, и сию минуту я хочу переговорить с ним о регентстве над государством!» Почти сейчас же, вслед за Екатериной, вошел в другую дверь Амброаз Паре. Он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля. «Кто жег мышьяк?» — спросил он.
«Я», — ответил Карл.